Андрей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как стало известно, Илон Маск разместил в своей соцсети притчу о золотой рыбке в версии шутки от американского бизнесмена. Крестьянин, поймав волшебную рыбку, просит выколоть себе один глаз, так как все, что он попросит, получит в двойном размере от его соседа. Как вы интерпретируете такое заявление Маска на фоне ранее предложенного им плана по завершению конфликта на Украине?
Здравствуйте, Салима, здравствуйте, Давид, здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Илон Маск – это, конечно, весьма одиозная фигура, притом он так активно подсоединился к урегулированию конфликта на Украине. Сразу возникает много вопросов, или он собирается идти в президенты, или же он получил команду от тех, кто помогает ему подниматься так высоко по бизнес-лестнице. Вот и в другом, и в первом, и во втором случае, наверное, все-таки сегодня Илон Маск ищет себя. С одной стороны, вы после высказывания ругают на Украине и называют его агентом Кремля. С другой стороны, он открещивается, что он помогает России и напоминает, сколько миллионов долларов, в частности, 80 миллионов долларов он выделил на Старлинге, чтобы обеспечить связь космическую для вооруженных сил Украины. Но при том и другом он некий план предлагает. Конечно же, трудно сказать, что Илон Маск так серьезно занимался историей Крымского полуострова, что вычислил именно год, когда 1783, когда Крым отошел к России, и когда была ошибка Хрущева, это маловероятно. Значит, ему кто-то эти предложения сформулировал, он их только лишь озвучил. Но смысл сводится к тому, что он бы хотел, чтобы вышли на какой-то компромисс путем уступок как со стороны Украины, так и со стороны Российской Федерации. Вот только лишь предложение повторно провести референдум, который только что закончился, и чтобы там присутствовали эксперты Организации Объединенных Наций, наверное, это вызывает недопонимание, потому что мы пригласили всех и 86 зарубежных наблюдателей приехали к нам для того, чтобы принять участие, и они сделали высокую, в оценках своих дали высокую о том, что все проходило вот довольно прозрачно, и никаких не может быть, в общем-то, обвинений в том, что использовался какой-то административный ресурс, или кто-то там что-то подтасовывал. Не случайно даже президент Российской Федерации откровенно высказал свое удивление, что в таких условиях показали такой высокий процент единения Республики Донбасса, 100% областя Херсонские и Запорожская область, та часть, которая освобождена от неонацистов, в совокупности давали порядка 90% желаний воссоединиться с исконной исторической родиной России. Вот в таких условиях, конечно, Илон Маск пытается что-то предложить так, чтобы это предложение было весьма оптимальным. Хотя мы опять видим, он как популярный человек просто откровенно набирает одобрение в твитах и постах, которые читают довольно быстро. Скорее всего, как говорят, он может и отбивает 10% понижения Теслы и откровенное желание что-то сделать с Твиттером. Но при всем при этом он акцентировал внимание и дал сигнал о том, что все-таки со стороны Соединенных Штатов Америки есть понимание того, что устали, наверное, и Вашингтон, и их союзники в этом конфликте, и, наверное, надо договариваться. Лишь только одна особенность, они хотели бы перебросить ответственность на Зеленского, то есть пусть Зеленский решает вопрос урегулирования конфликта.
Андрей Петрович, также, если затронуть высказывание еще одного американского политического деятеля, непосредственно координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирби, который заявил, что выход из ситуации вокруг Украины нужно искать дипломатическим путем. Как вы можете это прокомментировать, и как вообще подобные заявления сочетаются с реальной политикой США в отношении украинского кризиса?
Ну, я думаю, здесь многое играет внутренняя политическая повестка дня. Дело в том, что в начале ноября уже должны пройти выборы в Конгресс, и позиции политической партии демократов, они зиждились на том, что они разворачивают этот конфликт, и по итогам этого конфликта они уничтожают Россию. То есть пакетами санкций в экономической области и изматывают ее на поле боя, что приведет к обрушению прежде всего власти внутри России. Это они не скрывали. Ничего не получилось. И чтобы выйти более достойно к выборам, наверное, стоит быстро заключить какое-то соглашение, тем самым все лавры голубей мира присвоить себе и в таком случае хоть как-то оправдать позиции и претензии на более высокий процент присутствия демократов в Конгрессе.
Андрей Петрович, на ваш взгляд, не поздно ли предлагать дипломатические решения от США, учитывая антипереговорную позицию Украины?
Ну, Украина, мы знаем, марионеточное государство, и когда речь шла в Стамбуле о возможном соглашении, были какие-то найдены точки, обсуждались, Давид Арахария, да, подписал документ, и потом он отказался от всего, потому что поступила команда из Вашингтона, никакие документы не подписывать, продолжать изматывать Россию на поле боя. Так что, наверное, вот в Стамбуле они хотели подписать что-то, им не дали, ударили по рукам. Теперь же, когда в Вашингтоне будет принято решение, я не думаю, что Зеленский будет слишком артачиться. Да и вот эти наступы, где они забрасывают передовую линию своими телами вооруженных сил Украины, то, скорее всего, это тоже желание и стремление добиться успеха для переговорного процесса. Притом они прекрасно понимают, что скоро отмобилизованные силы в частичной мобилизации в России после обучения подойдут на линию боевого соприкосновения, и ситуация диаметрально изменится, и это будет не в пользу Зеленского. Так что есть такие вот некие симптомы косвенные, свидетельствующие о том, что есть попытка определенных слоев истеблишмента и в Соединенных Штатах, и в Великобритании, а может быть и в Германии, мы знаем, какие там довольно активные протесты против санкций против России и вообще против конфликта на Украине. В целом это может сложиться вот в некую линию, в траекторию возможного подписания соглашения. Другое дело, что они, многие эксперты, настоятельно рекомендуют Зеленскому пойти на условия России.
Вот, кстати говоря, о Германии. Согласно заявлениям экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, без России невозможен мир в Европе. Андрей Петрович, на ваш взгляд, прислушается ли Шольц к словам своей предшественницы?
Ну, Шольц политический как бы оппонент, и он победил, выйдя на столь высокую должность, прекрасно понимает, что ХДС, КСС как бы... это уже прошедший этап. Ну вот, оказалось, что сейчас они набирают, в общем-то, авторитет, и заявление Меркель звучит довольно убедительно. Дело в том, что и руководитель Франции Макрон, он тоже иногда высказывает подобного рода суждения, что без России говорить о безопасности Европы это будет практически нереально. Так вот, Шольц вряд ли прислушается, ему надо удержаться на своем месте. А удержаться он может, если, конечно, больших претензий не будет со стороны Вашингтона. Но дело в том, что и немецкий избиратель сегодня настроен весьма агрессивно в отношении своего канцлера. Так что, наверное, более убедительно звучат слова Меркель, чем некие заявления Шольца в этой ситуации. Тут быстрее динамика закрутится, если Вашингтон примет решение как можно быстрее выйти на позиции соглашений, чем Шольц что-то сделает.
А также глава Еврокомиссии ранее озвучивал подобные заявления. Есть ли вероятность, что в ближайшей перспективе это осознают и другие европейские политики?
Откровенно говоря, они осознают то, что скажут из Вашингтона, особенно Жозеп Боррель, как главный дипломат Евросоюза. Он весьма активно подпевает Вашингтону. Столтенберг, как руководитель НАТО, тоже без санкций Вашингтона и, откровенно говоря, без направления, которое указывает Вашингтон, ничего не говорит. Конечно, они тут же все переориентируются, потому что гордятся неким трансатлантическим единством. И вот сейчас они поддерживают Вашингтон в гибридной войне против России, на уничтожение России. Также они сразу же с радостью, я думаю, поддержат и направление вектора на согласование возможных переговорных процессов. То есть уже Европа устала очень сильно от этого конфликта, и те санкции, которые были наложены на Россию, уж больно бьют сегодня население европейских государств.
Андрей Петрович, тем не менее, можно пронаблюдать закономерность, что такие заявления, наподобие, которые высказала Ангела Меркель, их в основном дают политики с приставкой «экс». Как по-вашему, с чем это связано?
Это связано с тем, что они уже не несут ответственности перед избирателями своими и перед Вашингтоном, как и неким генератором всех идей и направлений, как прежде всего в НАТО, так в целом и в Европе. Так что мы скажем, «экс» – это уже тоже показатель того, что есть определенное мнение, которое созрело в кругах истеблишмента, и его просто озвучивают те, кто знаком для избирателя, знаком для населения и для руководителей политических, руководителей других государств. Вот, наверное, с чем связано привлечение экс-руководителей для смены вектора политического движения в Европе.
Андрей Петрович, спасибо вам большое, что нашли время и так подробно ответили на все наши вопросы. Всего вам доброго. На прямой связи с нашей студией был заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.